получается сиропчик. И вот этот сироп, если его для женщины развести на литр водки, на литр сиропа вот этого пол-литра водки, это будет вино для женщины. Если для мужчин, можно на литр водки. Причем интересно, что когда пробуют это вино, начинает очень интересно по цвету этот ярко-рубиновый цвет. Вкус сладко-кисло-вяжущий. Привкус земляники. Запах вишни. Ну, очень интересно получается такое вино. Единственное, что сам сироп не хранится. Вино, то есть наливка вот из него, которая получается, хранится очень долго. Причем, когда я сестре сказал этот рецепт, она не смогла найти вишневые листья, они все опали. Она наломала туда вишневых листьев. Результат получается тоже самое. То есть от вина пахнет вишней, после вкусия земляники остается. Кстати, говорю, для вас или для коммуналки элементарно такое сделать, можно даже посетителям давать подегустировать.
Отличная тема. Если вы нам еще каких-нибудь рецептов расскажете, да, мы пустим в производство.
Рецепт есть еще один. Когда я своей сестре, я уже не знаю, откуда я его услышал, рецепт, называется варенье для любимого. Что делается? Берется крыжовник, крупный датский пальчик, это вот такой величины примерно. Ромочки продолговатые, срезается крышечка, изнутри вычищается зернышко, берется вишенка, из вишенки вычищается зернышко, вишенка кладется внутрь крыжовника, а в середку вишни вместо косточки вставляется рябинка. Это заливается сахарным сиропом и варится. Это называется варенье для любимого. Почему? Крыжовник кислый, вишня терпкая, это немножко вяжущая такая, и...
Наоборот, кислая.
Ну, да, кислая. Ну, то есть три разных, и рябина горьковатая немножко. Три разных вкуса варенья для любимого. Но когда я сказал своей сестре этот рецепт, она попыталась это варенье сварить. Крыжовник она нашла, значит, вишни тоже нашла, но чистить она их не стала, потому что рябина еще не созрел, не поспел. Она просто внутри крыжовника положила рябинки, залила сиропом и поставила варить. Как же она меня потом проклинала, почему? Потому что эти вишни начали на полметра подпрыгивать над тазом, в котором варил все время, подпрыгивали в разные стороны. Она должна была эти вишники ловить. Так что она меня потом до сих пор спит.
А кто вам такой рецепт сказал?
Я не помню, где я его прочитал, этот рецепт, в том-то и дело. Сказал я этот рецепт, рассказал, она мне потом говорит, всю жизнь вспоминает вот этот рецепт.
А точно крыжовник, а не виноград?
Нет. Понимаете, что еще как раз в чем секрет? Крыжовник поспевает до руки рано, а рябина поспевает очень поздно.
Да.
И собрать их все вместе очень сложно. Это именно специально надо постараться для любимого. Видите, все-таки я по плану вам рассказываю. План несколько помогает.
Может, вернемся в пору вашей юности, в пединститут. Расскажите, может быть, какие-нибудь такие особенные воспоминания о пединституте?
Ну, во-первых, можно начать даже еще пораньше.
Да.
Ну, 8 классов особенно ничем не было, никаких достопримечательностей. А вот когда я поступил в 9 класс, в это время была, так сказать, профориентация. Были школы с профориентацией. И я поступил в класс, у которого была профориентация старшей пионерфажата. У нас был класс, в котором учились старшие пионерфажаты и воспитатели детских садов. Первый год у нас еще были ребята, которые учились на Атакарей, там, по-моему. То есть у нас был класс смешанные девчонки и ребята. А в 10 классе получилось так, что всех Атакарей перевели в другие классы, а я один остался среди девчонок. Девчонки, правда, мы так уже настолько к тебе привыкли, что даже и не замечали, что ты парень, это уже спокойно от себя вели. Но достопримечательность в чем? Что класс был на самоуправлении. Класс был, в котором первый в Коломне организовал классный голубой огонек. Причем последствия, как бы сказать, этого классного голубого огонька, когда смотришь на фотографию общую, которая была сделана после этого голубого огонька, у всех девчонок, как вот это сказать, выглядит как будто не под Даши. Настолько было пьянило настроение, которое было на этом голубом огоньке. Последующие голубые огоньки уже не так это было заметно. Вот на первом голубом огоньке это было очень заметно. Причем класс был резерв бригады коммунистического труда. Если вы можете потом посмотреть по энциклопедии, что это такое. Бригада коммунистического труда, и что это был за знак резерв бригады коммунистического труда. Но, по крайней мере, классный руководитель только направлял нас. Вместе в Рождественку ездили, вместе и в колхоз, и вообще в пионерский лагерь. Общем, коллектив был очень дружный, настолько дружный, что по прошествии 50 лет после окончания школы мы еще встречались. Правда, уже сколько? Процентов 30 оставалось, что остальные разлетелись очень далеко или же уже
отошли. Подождите, сказать про 50-летие. Можно уточнить?
10-е. Школа номер 10.
Да, уточнить, в какие же годы это было, если это 50-летие уже прошло.
Школа, так, 61, 62. В 64 году 10-я школа была только что построена. Первый год мы учились, и последний год в 65 году мы закончили эту школу. То есть практически мы учились в этой школе один год.
То есть в этом году 50-летие?
Нет. Не путаю, наверное, подожди, 63-й, наверное, потому что 50-летие мы отмечали в том году, а правильно, 63-м году запущено. Два года мы в ней учились. В прошлом, позапрошлом году отмечалось 50-летие школы, и на следующий год наш выпуск отмечался. И до сих пор мы еще так это поддерживаем контакты. Правда, конечно, накладывает отпечаток то, что был класс пионер-вожатых, а ведь пионер-вожатый это заводил. Весь класс был заводной. И в основном директора школ, заучи, я уж не говорю просто о преподавателях и воспитателях детских садов.
Потом вы пошли в пединститут.
Нет. Потом я пошел на работу в Лите. Через 3 года заочный институт в ЗПИ. И так в дипломе написано. Поступил в ЗПИ, окончил полный курс КГПИ.
То есть поступили на заочный, закончили в ЗПИ.
Закончил один курс в ЗПИ заочного и перешел в научный в первый институт, на второй курс. Но правда, когда декан меня принимал, он говорит, два предмета достать, педагогику, психологию. Но когда я в сентябре пришел, и когда он мне дал бегунок на 14 экзамен, но так как уже был опыт учебы в заочном институте, до Нового года я все эти 14 предметов благополучно сдал. Потому что там были некоторые казусы были. Казусы в чем? Что мне, например, засчитали интегральные исчисления, а дифференциальные исчисления, которые я сдал, мне не засчитали. Ну, просто объяснились.
Этот факультет как назывался?
Индустриально-педагогический факультет преподавателей общих технических дисциплин и физики. Работают преподаватели и физики, наши выпускники. Ну, как сказать, в основном, конечно.
А сколько было тогда факультетов?
Вот я не могу сказать, считать.
А дружили ли вы с другими факультетами? Или у вас был какой-то узкий?
Нет, особенно не было такой связи у нас.
А учились вы уже в новом здании?
Да, сразу в новом здании.
А вы рассказывали о сестре, которая училась в старом здании, да?
Да.
Вот можете как-то развить эту тему про старое здание рассказать?
Ну, про старое здание после того, как оттуда вывели... Ну, во-первых, вначале был учительский институт. Потом, кстати, среди фотографий вы можете найти, там есть фотографии выпуска учительского института, если не ошибаюсь, где-то 58-й год. Потом это был педагогический институт, а потом уже педагогический институт переехал в новое здание, вновь построенное здание. Кстати, вот еще пока вспомнилось о фотографиях физмата на уборке помидор. Там будут фотографии, где студенты убирают помидоры на полях колонны. Как к ним в обед привозят молоко, которое тогда обычно, то есть колхоз кормил студентов обедом. Или просто привозил молоко, или же привозили целиком там первые и вторые. И как студенты жили дальше, ночевали. Обычно выделялось какая-нибудь школа, там детский сад, который летом не работает. На пол клались матрацы и все целиком лежали.
А это были выезды надолго или это короткие все-таки выезды были?
На месяц примерно. Ну, так же, как и строят рядом.
А вот колонны ассоциируются с садами, как помидорный край не ассоциируется.
Да, вот я о чем и говорю. Я тоже вначале не мог понять, что они убирают. Обычно у нас убирают картошку, а это зеленые помидоры. Почему они вот такой горкой насыпаны? На помидорные грядки я один раз попал в Ейск. Знаете такой Ейск? Ейское авиационное училище.
Ну, это Азовское море.
Да. Вот там помидорные грядки до самого горизонта, и все красные. Но правда, когда я посмотрел, как их убирают, ну, там по городу висели объявления, что приглашают на уборку помидоров всех. И местных жителей, и пенсионеров, и отдыхающих, и школьников, и пионеров, всех. 4 часа работы, оплата 16 килограмм помидоров. Я дня два что-то съездил, посмотрел, что это такое. На обед взял себе тоже помидорку с хлебушком, но когда идешь и смотришь красный помидор, вот это, так и просится. Съешь вторую, третью, потом уже смотреть на них не можешь. И мы собираем помидоры в ящики. А рядом шла механизированная уборка. трактор «Беларусь» с конвейером. Вправо 3 метра конвейера, влево 3 метра конвейера. С правой стороны идут трое, с левой стороны трое. Срывают помидоры, кладут на конвейер. Они собираются вместе, поднимаются и в самосвал. У самосвала задний борт герметизирован резиновой прокладкой, чтобы сок не вытекал. Вот набирают самосвал такой с горкой и поехали. Я еще тоже помню, спросил, ну их хоть моют? Да, которые целый тепло моют. На томатную пасту, на сок на томатную, вот эти помидоры отдельные. А вот чтобы у нас помидоры, сейчас даже, вот, не знаю, даже уже в теплицах сейчас трудно вырастить помидоры, чтобы они большие не были. А тогда помидоры росли у нас на полях.
Ну это, наверное, такая особенная помидора, которую выдавали в столовых и в детских садах в маринованную зеленую помидору.
Нет, вы знаете, что у нас раньше в Коломне была засолка, так называемая, которая осенью занималась заготовкой сельхозпродукции. Квасили капусту, солили огурцы и помидоры. И причем это в промышленных масштабах, большущие баки, которые эту капусту, помидоры, огурцы потом продавали в магазинах. Кстати, в том магазине, который под вами, тоже продавались огурцы и помидоры.
А это был местный масштаб или это на страну
готовился? Ну, нет, ну, на Коломенский район покрыли.
Коломенский район.
Да. Ну, сейчас уже этого засолки это нет, вместо этой засолки Новомалинский район.
А засолка это такой
предприятие.
Прям так называлось, засолка, или народное название?
Засолка. Ну, так и называлась, общенародная засолка. Как она точно называлась, я сейчас не помню. Просто не смотрел на эту афишу, на этикетку их предприятия. Занимала она место примерно около гектара, наверное. Ну, если сейчас на его месте целый микрорайон поставить. Ну, вы, наверное, не знаете.
Нет.
Когда я переехал на новое место жительства, это был 79-й год. Это была окраина от наших ворот. Был виден Кривеческий музей, Мариинкина башня, Грановитые башни. А потом вокруг понастроили коттеджи. И когда я однокласснице показал, говорю, вот в этом районе я живу. Она посмотрела, вот. У вас элитный район. Это была окраина Коломны, сейчас стал элитный район.
Это речь о улице Ивановской, да?
Нет. Сейчас улица называется проезд Жуковского. Ну, не знаю, отсюда вот если. Ну тут тоже вот если смотреть на церковь Михаила Архангела, и за ней как раз.
Ну раньше называлась Ивановская эта улица?
Нет.
Нет?
Я переехал, я что, в 79-м году переехал на другую улицу. Причем интересно что, что у нас очень часто уже забывать стали старину. В каком смысле? Тут я в интернете один раз встретил интересное высказывание, что Коломенка раньше была, видимо, более полноводной, потому что она очень сильно развивалась. И заливало, и даже там вот в городищах пруд заливало. Но просто, понимаете, у нас это нигде не говорится, нигде не афишируется и нигде не рассказывается. И только благо то, что я когда-то работал в Кривеческом музее и видел там стенд, посвященный переписи. Всероссийской переписи 1800, по-моему, то ли 80-го, то ли 90-го года, еще позапрошлый век. И там говорится, что в Коломну деревянные мосты через реку Коломенка, Печура. Я, значит, заинтересовался, как же так, Коломенка известна, а где Чура? Хорошо, там же рядом план был. И оказалось, что Коломенка раньше текла вот под этим мостом, который был деревянным, и текла она под брюдечком. А река Чура брала свой исток в Городищенском пруду, текла почти, вот, ну как вам сказать, вот вы видели там, когда разлив Ковалевки, да? С правой стороны там еще как бы заливается, да? Вот она там текла, и текла по теперешнему руслу Ковалевки. И она тоже впадала в Москву, река Чура.
То есть они параллельно, не смыкаясь нигде?
Не смыкаясь, оба притока Москвы. Причем интересно еще что, что у Коломенки левый берег был очень крутой, обрывистый. И все время там ласточки-перегорушки селились. Он весь этот обрыв был изрыт этим норковым гнездом. Потом уже вот на месте пляжа этот обрывистый берег снесли, сгладили его и засыпали песком. И вот как раз там тоже фотографии первого пляжа. Так.
Еще вы коснулись магазина, который под нами. Может быть, расскажете нам? Нас он волнует.
К сожалению, вам особенно много я не могу рассказать. Но почему он называется «У поросят», вы знаете, наверное, да?
Ну, расскажите свою версию, потому что версий уже несколько мы слышим.
Нет, версий нет. Нет никаких версий. Просто из папье-маше в правой витрине от входа магазина стояли три поросенка. И перед ним были разложены продукты. Ну, тоже, кстати, из папье-маше, которые можно было не обновлять. И поэтому магазин, хоть он и носил название «Огонек», а все называли его «У поросят». Точно так же, как магазин «У Ханзе». Знаете такой? Да, «Янтарь», который. А почему? Потому что раньше этот магазин принадлежал Ханзелю, и после революции он, так сказать, добровольно остался директором этого магазина. И очень долго был его директором. Поэтому хоть магазин носил другое название, а так в простонародье он так и назывался — «У Ханзеля».
До какого же года он директорствовал, вы не помните?
Ой, не могу сказать. Это, по-моему, где-то Кузовкин описывал это в его путеводителе, где-то есть. Или же, вот, может быть, у Самошина Сергея Ивановича. «Путешествие в старую Ковалевку». Все-таки посмотрите как-нибудь эту книжку. Но у нас, по-моему, в Коломне коммунальных домов было немного.
Ну вот да. Расскажите о ваших впечатлениях, если вы бывали когда-нибудь в коммунальных квартирах, ну и вообще о Коломне коммунальной.
Вы знаете, о Коломне коммунальной я, наверное, вам вряд ли что-нибудь смогу сказать. Скорее всего, просто о старых Коломнях. Потому что коммунальных квартир, я говорю, у нас очень много. По крайней мере, я знаю много.
То есть в основном Коломна — это частный сектор?
Да, в основном частный сектор. И редко когда квартиры. Так было, по крайней мере. Сейчас-то, когда началось, точнее, это давно, где-то с 25-го года первые были построены дома напротив горбольницы на другой стороне Октябрьской. Потом были построены дома по улице Гагарина, потом по улице Ленина. Раньше там сажали картошку. И наверху улицы Кирова, чуть пониже Зеленой, раньше стоял мясокомбинат, от которого запахи были по всему городу. Там, кстати, тоже история интересная была. интересная история чем, что улица Кирова каждую весну перекрывалась. Не разрешалось прохождение по ней тяжелого транспорта, потому что улица сползала от Зеленой долины. Вот в этом месте каждую весну ограничивалось движение. В конце концов, видимо, городским властям это надоело. Приехали военные, сняли весь верхний слой, сделали потушку из песка. Потом миллиметров 150 железобетонно положили. Представляете, от Зеленой до улицы целиком железобетонно. И сверху положили асфальт. Все. Больше никаких ограничений появилось. Но это, конечно, не везде так можно сделать. Так, я нарушаю ваш режим работы.
Ничего, ничего. Раз у вас есть свои правила.
Интересно, нашлась в интернете аэрофотосъемка немцев, которая была сделана на территории России. И там есть аэрофотосъемка города Коломны, немецкая. То есть можно получить как бы вот эти фотографии аэрофотосъемки 42-го года. Посмотреть, где что было, где что осталось и где что уже переменилось. Ну и то, что там сайты остальные. Большой сайт трамвайный. Буквально каждый новый трамвай на этом сайте представлен. Сколько трамваев было, поступило. Каждый трамвай там снят. Все остановки, можно сказать, там сняты. Как образовывался трамвай. Потому что первый трамвай была очень короткая линия. Линия была от церкви Михаила Архангела до улицы Кирова. И дальше на месте, ну, не доходя до горизонта, практически на месте горизонта было разворотное кольцо. Трамвай разворачивался и шел обратно.
То есть старый Новый год просто связали?
Ну, от Кирова до Краеведческого музея, как раньше было, остановки. Трамвай ходил. Потом трамвай продлился до Голубина. И вот на месте магазинов, там палатки, варьки, там динамик. На этом месте было тоже разворотное кольцо. То есть уже трамвай ходил до Голубина. После этого уже сделали разворотное кольцо учебника видно, а потом уже пошло кольцевое.
А вот Серега. Скажите, вот вы детство провели в этом районе.
Да.
Может быть, вот ваши ощущения детские от этого места, оно, Коломзавод, город ушел, энергия ушла туда, в ту сторону Голубкина. Как здесь ощущалось это? Это действительно был какой-то такой заброшенный край или нет?
Ну, знаете, когда нет, нельзя сказать, что он был заброшенный край. Например, первые мои ощущения, улица Ивановская была замощена булочником. Машин было еще мало. По утрам громыхали целые колонны лошадей с бочками. Вывозили содержимое выгребных ям на свалку. Вот по этой улице вереница 10-13 повозок. Лошадь с бочками. Потом...
То есть это прям были золотари?
Да.
Настоящие классические,
да,
золотари?
Да, да. Они как раз вот по улице Ивановской пролетали, потом там на Толстикова поворачивали, и свалка была тогда раньше наверху горы в Подлипках. Знаете? Подлипки.
Ну, слышал название.
Ну, отсюда вот она. Не... Вот опять тоже вот на Михайло-Архангел, смотрите. Вот видите, там вверх, самый верх, на горизонте самый верх. Вот там как раз был, была свалка.
Ну, все, это попадало в речку или нет?
Нет. В речку не попадало. Там была яма, и туда все это сливалось. Все процеживалось через землю и уходило. Вот. Потом дальше. Сейчас не помню, в каком. Да. Где-то в 60-е годы проложили канализацию по улице Ивановской. Конечно, все это покрытие было взломано булыжниками, потому что ямы были, по крайней мере, 3-метровой глубины. И улица была заросшая вся травой. Ну как, заросшие травы. В то время в городе и поросят держали, и кур держали, и коров держали. В самом городе держали. По улице Ивановской, по крайней мере, спокойно ходили. Ну, в то время... Отец у меня был инженер. Получал в 60-х годах 850 рублей. И на семью в 4 человека этого хватало. Ну, раз в месяц мясо, колбаса. Не в месяц, в неделю. Раз в неделю мясо, колбаса были. И сказать, что мы голодали, не могу, но периодически. Или куры, или поросенок, или кролики. Периодически держали. Отопление было печное. Это уже потом, когда после канализации, буквально год через 2-3, проложили газ. И уже потом, когда мы провели газ, тогда уже и дома стало теплее, и углы перестали промерзать. Раньше углы промерзали, в углах был лед на стенах, в углу, внизу. Изнутри на окнах лед замерзал тоже. Ну, правда, тоже, все-таки вот сейчас, я не знаю, как сейчас строят эти строительство, это тоже. Как-то прочитал я статью, что изучали особенности строительства русской избы. И вот, что если по всем правилам построить избу, то семья из 5 человек может жить в доме совершенно без отопления. То есть дом как бы отапливается теплом 4 человек. Там и особенность расположения бревен в срубе, и особенность построения пола, и особенности построения фундамента, и особенности построения потолка. В доме я тоже один раз замечал, что почему в одной комнате полы теплые. Вот если босиком идешь, в одной комнате полы холодные, а в другой комнате полы теплые. И никак я не мог это понять до тех пор, пока как-то, когда клали водопровод, в этой комнате не вскрыли полы. Ну, во-первых, полы лежали доски 60 мм толщиной, 60 мм, и 40 см шириной доски. После полметра примерно расстояния и лежал второй пол. Из полубревен, то есть бревно пополам распилено, кверху плоскости положено на землю, Вот в этой комнате полы были теплые. В других комнатах просто были доски лежали, полметра и земля. В тех комнатах были полы холодные. Современные дома, конечно, действительно, как коммуналка, говорят, когда, или как многоквартирные дома, утром просыпаешься, тихо, а сосед слева вверху проснулся, пошел в туалет, спустил, на кухне начал греметь посуду. Все слышно. Потом глядь, минут через 15-20, ага, сосед снизу, с другой стороны проснулся. Тоже начал греметь посудой, туалет, вода журчит. Вот в своем доме, конечно, это все было тишино, более тихо. Но вот когда мы переехали на новый адрес, тоже было несколько неудобно. Ну, как говорят, соловьи поют. Но когда соловей поет буквально перед открытой форточкой и всю ночь без перерыва, это тоже начинает надоедать.
Но это все равно лучше, чем сосед слева, сосед справа.
Да, это, конечно, лучше, чем сосед слева и сосед справа. Но тоже верите ли, как... Мне все-таки везло на компании обычно. Я практически все время был в одной компании, юношеской. У нас даже доходило до чего, что из школы, вот как раз на время переезда школы из старого здания в новое здание, я работал на радиоузле, когда учился в школе, обслуживал радиоузел. На летние каникулы приволок к себе из школы домой магнитофон МАК 8Е. Не видели такой ни разу?
Мне кажется, я знаю, что это большой такой.
Ну, вот он, такой вот ширный ящик, такой высоты, 60 килограмм веса. Две 500-метровые бобины становятся, однодорожные. Вот такой магнитофон я на летние каникулы забрал из школы домой. И вот мы каждое воскресенье, субботу-воскресенье, носили его в соседний двор, это квартал почти, то есть метров 150. Там его включали, и соседи на нас не ругались. Но у нас собирались самые большие, не человек по 40. Хотя рядом был летний сад. Знаете, где тут был летний сад? Ну да. За милицией. Раньше там был летний кинотеатр, играл по выходным оркестр, танцы были. Ну так, нам собирался человек 40, самые лучшие.
А кому во двор выходили, вы говорите, к нам?
Свободный вход был. Ну, свободный вход. Включали музыку, вот этот магнитофон включали и танцевали под эту музыку. Просто сидели, разговаривали. И приходили не только наши компании, но и окружающие ребята приходили, девчонки приходили. Ну, там мы вечерами проводили, сидели вечерами.
Это был какой-то особенно просторный двор или что? Почему?
Ну, как?
Выбрали его. Не у вас во дворе, а...
Нет, у нас во дворе было сложно, почему и проход нужно было проходить там вокруг, и двор был там заполненный сарай. Это вот как раз квартирный дом, в нем в доме двухэтажный дом, четыре квартиры. И двор, ну, 50 на 50 метров. Ну, солидный такой.
И какую же музыку вы ставили? Вы были, сегодняшним языком говорят, диджеем, да?
Ну, Высоцкий и вот знаете, когда, если в санаторию пойдете, там чаще всего вот эти музыка примерно 60-х, 70-х годов, как говорят, которые, ну, как это, выскочила из головы, как это называется?
Эстрада.
Да, эстрадная музыка. Ну, вот тогда были какие? ансамбль «Филиппинки». Ну, это дочь Сергея Филиппова, знаете?
Сергей знаю, а ансамбль нет. Ну, комик Сергей Филиппов, да?
Ну, да, да, он играл, понимаете? Ну, он карнавальную ночь у нас.
Да.
Звезды на небе. Одна звезда, две, три, пять, вот еще. Это шутка, конечно, «Филиппинки» были не ответы, просто ансамбль назывался «Филиппинки», приурочили к Сергею Филиппову. Вот, потом что? На катке все время играла серебряные гитары, музыка, японские песни, «Каникулы любви», «Лепестки роз». Самые ходовые тогда были.
Это речь о 60-х, да?
Да.
А начало 60-х?
Конец? Это примерно, я вам сейчас скажу, 63-й год. 62-63-й год.
То есть это не только советская эстрада, но и зарубежная.
Да, и причем эти песни были и в исполнении японок, и в исполнении... Ну, а на катке все время вот, играли серебряные гитары.
То есть это уже вокально-инструментальный ансамбль?
Да. Нет, серебряные гитары это именно мелодия. Именно мелодия. А так еще какие? Ландыши. Танцы. Правда, когда один раз нам показывали, что из себя представляет вот этот твист, не тот, который пытались танцевать на танцплощадках, а именно настоящий твист, показывала девчонка с парнем, которые занимались в танцевальном кружке. Там что-то фигур 9 у этого твиста было. А так как помещение радиоузла было вот половина этой кухни, и с одной стороны еще стояли столы с аппаратурой, то человек 10 чуть ли не на эти столы залезли, освободили им место, и они нам показывали, где танец твиста. Как ее надо было танцевать. На самом деле не так, как ее на танцплощадке, там просто дергались, а как должно было быть.
Но это не преследовалось, твист на танцплощадке?
На танцплощадке преследовалось. Но потому что толком люди не знали, как его танцевать.
А ну, вот как зарубежное там влияние.
Да, ну что вы. Вот как раз 57-й год, моя сестра как раз была делегатом от колонны на этом фестивале. Ну, ей персональный, так сказать, путевка на этот фестиваль была выделена как победительница конкурса чтецов, конкурса чехов. А она вот ездила сама. И еще Лена Толина. Ну, двое девушек с колонны были на фестивале.
А про вашу сестру представьте ее, пожалуйста, как ее зовут. Можно ли с ней встретиться?
Встретиться с ней очень сложно, она в Черноголовке. Я ее все уговариваю, чтобы она написала автобиографию, она язык выдает мне. Она Маркелова Наталья Алексеевна, 37-го года рождения. То есть ей уже под 80 лет почти. Здоровье, конечно, не ахти, но память еще хорошая. Она как раз примерно вот, по возрасту. И по возрасту с Кусовкиным, художником Федоровым, с Бодрягиным. Они все вот были знакомы. И, кстати, она вот как раз тоже сейчас я посмотрю. Да, как раз в 1957 году на кафедре педагогики пединститута проводились радиопередачи. Раз в неделю проводилась радиопередача для родителей. У нас ведь как говорят тут? Водить машину люди месяц учатся, а воспитывать детей совершенно не нужно. Каждый воспитывает как нужно. И вот тут в 1957 году была организована передача еженедельная для родителей. Причем это было по инициативе работника кафедры педагогики Нандермана. Музыкальное сопровождение на аккордеоне Бодрягина. А диктором вот как раз была Маркелова. И оформление еще редактор была Леднева Ольга Владимировна. Потом она работала в Доме пионеров методистом. Чуть не стал секретарем горкома, но вовремя вышел замуж.
Уехал в Черноголовку.
Да, я уехал в Черноголовку.
А вот про пионеровожатых вы говорили, про праздники. Может быть, праздники вспомним? Как отмечались, как организовывалось.
Как раз Наталья Алексеевна и директор Дома пионеров, а директором Дома пионеров была Сорокина Алла, в 60-м году был организован первый раз праздник знамени с шествием пионеров по улице Октябрьской, и играл при этом духовой оркестр Арт-училище под руководством Цымбалова. Он, кстати, тот же как раз на Ивановском снимал. Ну и традиции какие еще были? Организовывать совместные вечера пединститута и арт-училища. Чтобы не осложнить демографическую политику партии и правительства. Ну, штат училища ребята, а пединститут в основном девчонки. И поэтому, ну, как сказать, преподаватели все время были нужны, тем более если солдат, офицеров рассылали по всему, по всей России, то профессия учителя была нужна. Так, что еще тут?
А вот демонстрация. Да. Можно? Вы, наверное, свидетели были, поскольку жили тут рядом. Демонстрации же по улице Октябрьской, революцию проходили.
Да, как раз вот были разные расположения трибун. Одно время трибуны делали на памятнике борцам революции, там же и трибуны есть. Другие разы ставили вот как раз на месте этих ворот, уже потом, когда ворота снесли, на месте этих ворот ставили трибуны. Собирались обычно на улице Кирова и на улице Октябрьской, от улицы Кировой туда дальше до горбольницы, там шло построение, и оттуда шли колонны по правой стороне улицы Октябрьской, от улицы Кирова до площади двух революций. Здесь дальше трибуны проходили, разворачивались и шли обратно, постепенно рассеивались. Все улицы до Кирова почти были перегорожены грузовыми автомобилями, на которых стояли люди, которые смотрели на демонстрацию. Кстати, тоже был один из праздников, которые собирали всех жителей, и жители знакомились как бы друг с другом, потому что проходили, одевались соответственно на демонстрацию, проходили через весь город. Потом вечером играл духовой оркестр, а на Октябрьск, еще за электротовары, где сейчас Сбербанк, там раньше были электротовары, за ними натягивали холст и на этом холсте показывали вечеринки. У меня сохранилось только еще впечатление, что мы ребятами соревновались, кто вечером вперед пересечет тут. Вот эта площадь, потому что она была целиком заполнена. А мы вот так пригнувшись, между ног, зик, туда, на ту сторону проскользнешь, то вперед проскользнет. Это было лет как раз 10-12.
То есть это была такая забава, пробежаться, да. Пробежать сквозь толпу.
Да, пробежать сквозь толпу.
На скорость.
Да, на скорость. Конечно, нас ругались, но ребята...
А запружено просто толпой или это какой-то был...
Толпа, танцевали, просто так стояли.
Танцевали под оркестр, да?
Да, оркестр играл.
А вот этот знаменитый дирижер, про которого вы сказали, вы с ним не общались никогда?
Я общался в основном с его сыном, потому что он был мой одногруппник. Но, к сожалению, они уже все умерли. Сам цимбалов и сын.
А оркестр продолжает существовать?
Нет, да нет, уже отключили. Если бы отключили еще. Кстати, вот там, потом, если вам будет интересно, дата колонны, там как раз описано, когда из Ленинграда перевели в колонну отключилище, и ну, перестало оно существовать буквально года 2-3 назад. Ну вот, наверное, тогда нужно вам перекачать часть, что там вас будет интересовать. А еще, наверное, у вас ведь электронные почты есть.
Да, есть, у вас коммуналки есть, почты. Все мы вам оставим сейчас.
Ну, я тогда вам просто на почту перекинуть оставшиеся фотографии, которые я умудрился
забыть,
да, благополучно. А там вообще-то для вас, конечно, было бы интересно. Ну, ну да. Я думаю, что у вас есть фотографии студентов на уборке урожая?
Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не помню. Фотографии демонстрации есть. Еще вот интересные фотографии, которые мы посмотрели с вами с катком. До какого, с какого, по какое время? Можете напомнить, ну, каток? Кто его организовал?
Вы знаете. Нет, кто его организовал? Организовал каток, вообще инициатором организации катка был Шарыгин. Он раньше тогда был, как сказать, директором почтового ящика. И его сын стал заниматься конькобежным спортом. И его с его инициативы и с его личными вкладами был построен вот этот открытая ледяная дорожка, которая была, я не знаю, или первой, или второй в России. И она примерно, эта дорожка существовала с сентября примерно по май месяц каждого года.
Потом просто было уже очень сложно, да,
жалобы поддерживать? Там что? Там, в общем, каким образом? На земле лежала песчаная подушка, потом лежали трубы железные, через которые прокачивался холодный соляной раствор. И рядом, там на снимках, как раз не видно, только крыша, если видна, вот эта вот компрессорная станция, которая охлаждала этот соляной раствор. Дальше просто не хватало мощности, чтобы летом делать эту дорожку работоспособной. А закрылась она, почему перестала работать? Потому что просто-напросто прожили трубы с цельный раствор качается, соль распитает. И поэтому она просто-напросто закрылась. И тогда значит, Громов начал строительство стадиона.
А скажите, туда доступ простым смертным был?
Элементарно. В выходные можно было кататься. Причем, вы понимаете, что и даже вот и ледяная эта дорожка, и вот этот дворец спорта, который сейчас, его содержание обходится очень дорого. Своими силами они просто не могут это сделать. Поэтому сейчас что? При этом стадионе есть бассейн, есть сауна. И они распространяют как бы путевки платные через профсоюзные комитеты, колонн заводы, нити, почтовые, ЗТС, спорткомитетов. И, то есть, как бы, может быть, не полную стоимость платят, но поддерживают этот дворец спорта в рабочем состоянии.
А скажите, когда появилась эта дорожка? Какие годы?
Я вам о чем говорю, сейчас я просто не помню, боюсь напомнить, а вот на сайте
даты колонны. Ну, 60-е уже было.
Да, так, но вы видели, 62-й, по-моему, был второй.
Да, да.
71-м точно уже была во всю действие. А строительство этого стадиона, по-моему, тоже там фотография есть, где стройка есть. Видно, что строится за Марьинкиной башней, строится. Что
еще хочу спросить. Вот в начале разговора вы упоминали сотрудницу, которая жила в коммуналке, которая удивлялась.
Да.
Расскажите вот эту историю.
Понимаете как, что вот люди они разные есть. Одни легко ладят с людьми, другие не очень. Кто-то приспособлен к жизни в коммунальной квартире, кто-то не может жить в коммунальной квартире, его все раздражает. И вот у нас работала с одной женщиной, она сама родилась в коммунальной квартире, все ее детство прошло в коммунальной квартире. И когда ей предоставили квартиру, она очень уж беспокоилась, как я буду жить одна в целой квартире. Никому сходить, ничего. И ни за солью, ни за сахаром, ни поговорить просто нет. Не с кем сходить. И, ну, я не знаю, как вот там есть некоторые высказывания у меня тоже из интернета. Как это, ничего, говорит, у нас не было. Когда мы уходили, мы ключ от комнаты клали под коврик. Вдруг соседке нужна будет соль или спички. Или сестра придет. Они зайдут, посидят, пока нас подождут. Такое было отношение. Это, ну, под коврик довольно-таки очень долго клали ключи от квартиры. Ну, сами, наверное, знаете, да? А раньше на Руси вообще стояло как? Если калитка подперта палкой снаружи, значит, хозяев нет дома. Значит, нужно или подождать, или прийти в другой день. Не было никаких ни замков, ничего. И вот эта палка в основном, она служила от диких животных. Точно так же, как в Сибири, в тайге, если на зимовье дверь подперта палкой, значит, там никого нет. Чтобы ни медведь не зашел, ни волки.
А вот еще вы вспомнили словосочетание «лестничная клетка».
Ну это, как сказать, это даже сейчас еще, уже не во всех, конечно, в деревнях раньше, если попадаешь в деревню, то каждый встречный с тобой здоровается. Сейчас, к сожалению, уже не так. Все живут по квартирам, и хорошо, если знают соседей по лестничной площадке, то есть квартира, которая расположена на одном этаже, выходит на одну лестничную площадку. Редко когда знают соседей по всему подъезду, по лестничной клетке. То есть на всех этажах. Но это бывает вообще уже редко. Точно так же, как на работе, когда вот на работе люди проходят, не всегда даже здороваются друг с дружкой. Но если ты встречаешь этого товарища где-то в другом городе, то обязательно встречают как родственников. Здороваются. Когда мы с женой были в Ленинграде, как-то по Невскому проспекту шли, я поздоровался со встречной женщиной, жена меня спрашивает, кто такой? Я говорю, сотрудница в командировке в Ленинграде. Мы с тобой в отпуске, она в командировке. Мне почему-то везло все время на компании, на работу. Даже на новом месте, когда поселились, у нас была соседка, участница войны, партизанка брянских лесов. Она любила выпить, поддать, выпьет и на двор выйдет и начинает всех соседей поливать. Так вот, секунду. Матом еще. Дурак, партийный, в шляпе. А еще. Но потом как-то получилось так, что как-то мы с ним встретились. Со мной поговорили мы с ним. Рассказал о себе. И мы с тещей, которая была моей соседкой, исчезли. Только она вспоминала соседа, который партийный в шляпе. Но, правда, это обошлось мне по-другому, потому что она когда выпьет, она стала приходить ко мне, что вы пойдем поговорим. Сходим, получается, ко мне душа перейдет, расскажет, поговорит.
Ну вот это ведь тоже коммуналка своего рода.
Не только двор, а целый квартал. Вот когда на Ивановской жили, меня иногда соседи специально даже просили. У меня антенна была, стоял 8-метровый телеграфный столб. Я уж не помню, где мы его. В общем, где-то валили столбы. И вот этот сваленный столб притащили к нам во двор. Рядом был механический завод, там металл лежал прямо на улице. Мы с ребятами сходили, шевели один, оттуда сперли. Пополам разрезали, значит, к этому столбу прикрутили, поставили этот столб. Ну, ребята, это уже лет 16-17. Поставили этот столб, и вот на этом столбе стоял динамик R10. Знаете, такой горшок? Очень такой горшок.
Колокольчик.
Колокольчик, да. Вот он подключался к обычному ламповому приемнику. Прямо с анноза лампы и туда. И вот он на всю, на весь квартал потихоньку играл. И если долго не включал, сосед иногда приходил, говорит, что ты долго не включаешь. То есть никакой рубли у нас нет.
Сейчас-то наоборот, ты чего завел опять свою карману, да?
Вот я еще одно говорю, что у нас не было этого. Причем ребятами мы шастали по всем садам напрямую. Причем у нас наш квартал был связан местным телефоном.
Это как?
Ну как? Ставятся два телефонных аппарата, источник питания и коммутатор. Поднимаешь трубку, набираешь номер, связываешься.
Ну это вы с каким-то другом с вами так связались? Или это городская сеть такая была?
Ну как сказать, не городская сеть, у нас доходило до 10 номеров. Провода. протягивают через весь квартал.
Но это вы со своими друзьями сделали?
Да, да, со своими друзьями.
Ну это как Тимур и его команда.
Так у нас телефон был. Под конец была АТС.
Ну расскажите, это очень интересно, как это вообще работало.
Как работало?
Начальник... То есть вы просто не обращались ни к каким там этим...
Нет, ну телефонный аппарат.
Просто вы физики, да?
Да, можно было найти телефонный аппарат, соединить его буквально, и зажигалась лампочка. Если на телефонном аппарате поднималась трубка. Вначале это было просто, можно было на основном аппарате поднять трубку, спросить, с кем соединить. Переключался, выключатель, и все соединялось. Товарищ у другого звонил звонок. И они разговаривали.
А вы были управляющим, вы отправляете
ну, да, основной у меня был. Потом я, правда, уже надоел, мне я поставил АТС. То есть автоматически мне нужно было набирать номер.
Ну, а КГБ не интересовалось такими коммуникациями?
Нет, ну,
незаконными?
Мы же к сети по городской не подключались. В городской сети у нас была своя сеть. Причем даже, ну, сколько у нас, раз, два, 4 квартала связались. Даже через улицы у нас были провода протянуты. Причем провода протянуты основательные. Основательные в каком отношении? Что две жилки не хрома, одна жилка не хрома. То есть провода не жалеющие. До сих пор еще эти провода сохранятся. Помидор подвязан.
И столб стоит?
Нет, столб сгнил, к сожалению. Потом еще к этому столбу, как раз только что построили Останкинскую башню, и пошло вещание телевизионное. И вот к этому столбу сосед один парень из нашей компании сваркой занимался. Он не сварил антенну. То есть две 6-метровых трубы сварил, и наверх этой 12-метровой трубы приварил антенну. Я думаю, мы такую дуру с ним вдвоем притащим, потом к этому столбу телеграфу поставили, еще подняли. То есть телеграфный столб был 8 метров, и потом еще, значит, метров 7 кверху подняли, значит, 15 метров. Останки там работают, принимали. Но потом потихонечку столб начал гнить. Так что раньше было более весело. И голубые огоньки были, и КВН были. Кстати, вот как раз с пединститутом я в первый раз познакомился даже еще до того, как я окончил школу. Это еще в 64-м году. Был КВН, который был во Дворце культуры цифрового строительства. КВН был между пединститутом и ВНИТИ. Две команды. Команда пединститута, команда ВНИТИ. А я туда попал в ВНИТИ.
Как?
Фотограф. Потому что я еще в школе. Фотография начал, как видите, заниматься рано. Вот как раз тоже 58-60 год. Это первый был там еще любитель. Отец занимался. У меня был фотокор. У меня был любитель, потом смена. Потом в школе несколько смен. Ну, смена имела обычно пластмассовый корпус, поэтому быстро ломалась. Потом старт, зеркальный фотоаппарат, ФЭД, Чайка. Это полуформатный фотоаппарат, между прочим, который очень удачный был фотоаппарат чем, что у него была очень большая глубина резкости и позволяла снимать с полуметра по бесконечности без того, чтобы ставить расстояние. То есть практически как вот современный цифровой фотоаппарат с автоматической наводкой на резкость. Вынул, щелкнул и убрал. Все. Поэтому появляются фотографии с лекций, на работе, с работы.
То есть там 64 кадра, да,
72.
То есть пополам единицы кадра.
Да.
Можно было много щелкать.
Много щелкать, причем металлический корпус маленький. Элементарно умещался в нагрудный даже карман. Можно было и снимать, и фотографии нормально печататься. Ну и, конечно, вот. У вас, правда, еще нет такого, у вас другой, у вас фотолаборатория в ванной. А у меня была фотолаборатория в комнате. Письменный стол. У письменного стола поднимаешь крышку, закрепляешь ее, на ней закреплен увеличитель, красный фонарь, и уже стоят ванночки с раствором. Поднял крышку, свет погасил, окно зашторил, пошла работа. Печать. Причем интересно еще что печать, что когда сам эти пленки обрабатываешь, уже начинаешь пользоваться своими растворами, то есть не покупаешь проявки закрепить. И мне понравился тогда двухрастворный проявитель, хороший очень. Несколько хитрый. Он очень сильно выравнивал чувствительность. И если не додержка, или передержка, он выравнивал. И получались все равно хорошие кадры. Но у него как? У него нужно было 5 минут, по-моему. А нет, ну, 12 минут подержать в первом растворе, потом на 5 минут во втором растворе. И потом дальше промывка и фиксирование. И как раз учитель физкультуры у нас был в школе, Михаил Савельевич, в 10-й школе, он был сам фронтовик, прошел войну фотокинокорреспондентом.
А фамилия?
Нестеренко Михаил Савельевич, заслуженный учитель РСФСР. Сейчас его нет уже. Как раз мы отмечали 50-летие выпуска, 20 лет с его смерти. А он как раз, так как был военно-военным, он работал в основном сверхбыстрыми, которые использовались для аэрофотосъемки. Там буквально минуту в одном растворе, проявление, промывка, закрепление. Я им посоветовал вот этот свой проявитель. Он, значит, составил этот раствор, все, положил, 12 минут надо в первом растворе держать. А тут я, говорит, что-то книжку взял, зачитался, глянул на часы. Полчаса уже прошло, вместо 12 минут. Ну, думаю, ладно, нужно все-таки довести до конца. Ну, взял, перенес, как во второй раствор. 5 минут подержал, потом промыл. Ты знаешь, как пленка отличный получился. Этот проявитель просто сильно выравнивающий, он не критичный такой, что там передержал, все черное стало. Нет, это был проявитель такой нормальный. А то, что он вот этот учитель прошел всю войну, вот корреспондентом, немногие знают. Ну, я не знаю, как мне вот, мне он рассказывал, что единственное, как была боязнь попасть под гусеницы, собственно, нашего же танка. Потому что приходилось, говорит, идти в атаку, на броню танка снимать. Вот так, вот так. И с фотоаппаратом, и с кинокамерой.
А известны его кадры какие-то? Сохранились, или он, ну как бы он не владел пленками, он их давал?
Ну, некоторые вот есть, единственное, что есть его фотографии, где он военный, именно с лейкой. Ну, немецкая лейка была.
Не, имеется в виду то, что он снимал?
Нет, это я не знаю, скорее всего, он снимал.
Да, я интересно, не видел. Интересно, конечно.
Ну, его я не видел. Интересно, потому что мы друг друга же не знаем. У нас сейчас вот какие-нибудь такие теракты, это все у нас, пожалуйста. Я вот тут тоже недавно в санаторий ездил и вспомнил, как я в этом санатории один раз в одном номере отдыхал с товарищем. Товарищ, он старше меня. Потом я в интернете набрал его фамилию, имя, и выяснил, что он сейчас активист какой-то партии. Он был, как это сказать, в отряде риска. Вообще был летчик-испытатель. Через атомный гриб ему приходилось летать. И одному из первых ему делали пересадку костного мозга. И на белом лебеде он летал в Атлантику, сопровождал американские авианосцы. Награду получил за это. За один из эпизодов, что он рассказывал. И рассказал, как один раз они отправились, хотели сделать беспосадочный кругосветный перелет. Взлетели они так у Саратова в Энгельсе, на аэродром военный. Из какого города?
Саратов.
Вот они как раз с Энгельса излетели оттуда. И где-то у них за Байкалом должна была быть заправка на высоте 14 тысяч метров. Но получилось так, что заправщик пришел на несколько минут раньше. Они, значит, состыковались, перекачали топливо, там топливо что-то около 200 литров в секунду, вообще с бешеной скоростью перекачивается топливо. И получилось, что у них не сработал клапан перепонки. Еще топливо в баке оказалось. В общем, вот эта воронка отстрелилась, и их самолет прошел под заправщиком. И хвостовым оперением пропахал брюк заправщика. Все брюхо и штурманскую кабину. И вот погиб. Штурман погиб. На 14 тысяч метров. Летчики там остались, а штурман погиб. А сам вот этот самолет, на котором знакомый летал, значит, сорвался в штопор, и они стабилизировали полет только на высоте 4000 метров. Так как у них вертикальный руль снесло, и антенну снесло. Связь нужно держать как-то. Радист выкинул в иллюминатор, значит, провод. Связались они с Энгельсом. Говорят, так и так, такие-то, такие-то. Доложились обо всем. Стабилизировались на высоте 4000 метров, направление полета на север. Им, значит, отвечают, катапультируйтесь. А дело было 8 как раз. Штурман смотрит на карту, значит, избушка охотника такого. Потом 300 километров болот, избушка охотника такого. Куда? Катапультируйтесь. Летчик говорит, продолжаем полет. Им, значит, отвечают, стратегический бомбардировщик за территорию России не вылетать. Значит, что делать? Через некоторое время, значит, опять запрос. Сообщите ваши повреждения. Мы сообщили ваши повреждения Жуковским. Они сделали модель. Поставили ее в аэродинамическую трубу, модель не летит. Как вы летите? Ну как это? Так это летит. Но потом, значит, пилот умудрился сделать небольшой крен у самолета. У него же телероны на больших крыльях тоже есть. То есть он чуть-чуть накренился. И радист сообщает туда, значит, удалось войти в поворот. Радиус поворота 600 километров. Так они это и приземлились где-то в Астрахани на полигон. Вот моя жена до сих пор даже это не знает, что я где-то летал, там раскрывал жизнь. Она в это время со вторым сыном в роддоме. В санатории делать нечего, он как раз рассказывал такие вещи, которые было целую книгу можно написать. Или как он награду получил. Потому что мы говорит, вылетали на сопровождение американских авианосцев. Когда говорит, первый раз мы над американским авианосцем пролетели, матросы американские говорит, береты в воздух бросали. Пока говорит, развернулись, идти на обратно, говорит, все полгода чисто. Всех споры будем брать. А, ну, он не раз вылетал на сопровождение американских авианосцев. И каждый раз, говорит, когда мы еще только подлетаем, еще километров 1000 осталось, с Канады уже взлетают американские истребители. Сопровождают нас. Мы, говорит, сопровождаем авианосец, а истребители сопровождают нас. И вот один раз, говорит, летим, параллельно летит истребитель. Пилот-истребитель, значит, нанимает маленькую кинокамеру и снимает, значит, наш самолет. А наш снимали, им давали, говорит, в то время 35-миллиметровую кинокамеру. Представляешь, что это такое 35-миллиметровая камера? Он лучше понимает и снимает его. Видишь, как он маленький. Тут ему объясняет, ну, у нас, говорит, самолет во какой, у тебя, говорит, маленький. Тот что-то задумался, потом, сейчас. Полез туда, и потом ему, значит, показывает планшет. Тот пытается прочитать, он не. Снимай. Тот снял, а когда прилетают, у них, значит, сразу эту камеру особистую изымают. И он за это получил награду. Что снял, там какие-то ценные сведения были.
Ясно. Ну, в общем, много вы всего можете рассказать, может, книгу напишете.
Я говорю, я вот никак сестру не уговорю, чтобы она свою автобиографию написала.
Ну, у вас тоже интересная автобиография.
Интересная.
Ну, вот эту штуку вы сказали про то, как вы с друзьями, кстати, вы их не назвали, организовали внутреннюю связь на 4 квартала. Радио.
Нет, не радио, телефон.
Не, телефонную связь. Телевышку построили?
Нет, не телевышку, телеантенну. Ну,
телеантенну, да. А что за друзья? Как их зовут? Может, они тоже вам что-нибудь интересное расскажут?
Ну, одного вы, скорее всего, знаете. Рубин Владимир Васильевич. Тренер конкобежного центра.
Еще?
Ай, уже половины нет, живых, к сожалению. А, может, еще знаете одного художника, Муравьева. Борис Николаевич.
Ну, все люди такие творческие. Художник, тренер. А кто еще?
Девчонки, которые были с нами, преподаватели, домохозяйки, но тоже уже, видите, возраст 60 лет.
То есть получается у вас такая коммуналка?
Нет, просто мне везло, понимаете, везло и на компанию, и на работу. Я практически, где бы я вот ни был, я все время работал. Даже уж на что говорю, когда вот нас командировали в Киев, на учебу, как раз приобрели новую вычислительную машину, СН-4. Нас на 3 месяца послали в Киев на учебу. Так вот эти 3 месяца, в первую смену мы на занятии были, а во вторую смену мы работали на фабрике. Потому что один товарищ, такой продукт, как раз нашел фабрику, которая буквально чуть ли не рядом с Киево-Печерской лаврой, вот на этом же самом проспекте стояла старая фабрика, которая выпускала солдатскую обувь, кирзовые сапоги. Теперь я знаю, почему иногда кирзовые сапоги протекают. Это интересно, говорят?
Ну, расскажите, почему?
Потому что когда кирзовые сапоги, их шьют на конвейер. Вначале там тащают голенище, носок формонта, все сшивают, а потом идет как раз сборка. Берут подметку резиновую. Эту подметку должна пройти на шершавку, как называют, то есть это резиновый круг с вделанными в него стальными проволоками. Вот, то есть он должен проколябить на этой резиновой подметке канавки, шершавую сделать. После этого эта подметка дальше кладется на конвейер, на нее наносится слой клея. Она должна пройти какое-то время, клей должен подсохнуть. Потом должен наноситься второй слой клея. Потом дальше эта подметка накладывается на сапог, и потом она пробивается гвоздями на специальные станки. Но, как правило, шершавка вообще никого там не было. Первый раз клей тоже никто не намазывал. Я стоял, намазывал второй раз клей. Но я спросил, а если не успел? Ну не успеешь, ведь пропустишь и все. Поэтому я уже знаю, что почему солдатские сапоги иногда пропускают. Потому что я иногда не успевал намазать подошву второй. Один раз клеем, она вообще без клея шла. А если, конечно, кирзовые сапоги честь по чести промазывались и первый и второй раз клеем, да еще и шершавку проходили. Ну, раз в месяц там же на этом конвейере и лайковые сапоги офицерские. С белым мехом внутри.
Как много всего, знаете, причем с такой технологической еще стороны, как что устроено. Вам можно не просто книгу воспоминаний, но еще учебники писать.
Ну почему? В Краеведческом музее меня до сих пор еще вспоминают.
Хорошим словом. Добро.
Да. Я там проработал 12 лет. Правда, жена на меня ругалась.
А давно? Проработали. Когда вы работали?
Ну, примерно до 2006 года.
То есть вот-вот, недавно.
Да. И даже проработал как раз мы только что переехали в новое здание, там еще год 2 проработали. Нет, не 2, наверное, год. Жена на меня ругалась, что я умудрялся работать на 4 работах. Причем на всех 4 государственных предприятиях. Ну, понимаете, когда я пришел к директору института, директору музея, и спросил.
Корзунова?
Нет, Корзунова вот сейчас. А раньше была жена ректора. Кто ректор перед институтом?
Вылетела глава. Ну, я не знаю.
Знаете, его жена?
История.
А это его жена. Работал директором Краеведческого музея. И когда я у нее спросил, что должен делать вот тот, на чью должность она меня принимает, она открыла книгу свою и говорит, вот, с специалист по обслуживанию помещений. Что он должен уметь? Должен уметь работать каменщиком, штукатуром, слесарем, сторожем. То есть, если замок сломается, он починится. Электриком, лампочки. Я думаю, так пенсионер у вас может работать. А зарплата была, соответственно, маленькая. Мы с ней договорились. Я работал там. Правда, первый месяц я там, можно сказать, чуть ли не каждый день был. Почему? Потому что проводка была выполнена алюминиевым проводом, а все щиты, как правило, контакты медленные. Разница в температурном расширении, поэтому мне приходилось чуть ли не каждый день подкручивать эти соединения для того, чтобы они не подгорали. Потому что вначале перед этим было несколько подгораний. То есть вообще обгорали провода, или отгорали провода, или вообще переставали.
Видимо, это знак.
Да, что уже пора кончать, да?
Спасибо.